В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Ну, я напомню, что российский президент совместил январские социальные обещания с требованием срочной правки Конституции. И число поправок уже таково, что речь идет фактически о переписывании основного закона. Ну, такой вот искусственный политический кризис. Ну, а сегодня мы будем говорить скорее не о Конституции, а об экономике. На каком фоне идет эта конституционная вакханалия. И у нас в студии гости профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и тоже профессор, доктор экономических наук Яков Миркин. Ну, вот я начну с вопроса Натальи Васильевны. Как я понимаю, есть теперь свежие данные по 2019 году о том, как жили регионы России. И, на ваш взгляд, можно ли сказать, что жизнь России под санкциями стабилизировалась? И, наконец, как нас убеждают, растут реальные доходы населения?
Ну, доходов еще нет данных. Погодите.
Так, а что ж есть?
Это будет 17 февраля только.
Ну,
даже если они и будут, эти данные, все равно рост будет в рамках 1%. Это нечувствительная история. За 9 месяцев было плюс 0,8 где-то так. Ну, в общем, не те темпы, которые люди замечают. А зарплаты, да, подросли, это правда. Если выкинуть инфляцию, то реальный рост реальных зарплат будет процента 3, может, 3,5. Но только не надо забывать, что дифференциация очень сильно значимо выросли зарплаты в Москве.
Угу. Потому что как Но бы... Но в Москве всегда все хорошо.
Ну вот я и про это тоже. А если говорить о регионах, по динамике социально-экономической ничего нового особо. Промышленность растет действительно в подавляющем большинстве регионов, где-то 65 из всех, может даже 70. Но темп это 2%, 2,5%. И не очень хорошая история давнешняя уже. Добывающая промышленность растет быстрее обрабатывающей. И наша экономика становится все более сырьевой, как и промышленность.
А вот это то, что у меня как раз для Якова Моисеевича, для комментария. Доля нефтегазового сектора увеличилась в структуре обрабатывающей отраслей. Значит, доля производства нефтепродуктов выросла с 17 до 23%. Металлургия, машиностроение сократилась. То есть, значит, вот туда, в эту, как называется, сырьевую яму, да, движение.
Нет, ничего нового, потому что мы хорошо знаем, что российская экономика сырьевая. И давно говорим о том, что в ней есть огромные ниши, пустые, продуктовые. Например, вычислительные техники на душу населения производятся 3-4 доллара на душу. И, предположим, детских колясок в российской экономике за весь год производится штук 800. 850.
Штук именно.
Именно штук.
Ну так
именно
в Китае штук. Все, наверное, там делают.
Да, конечно, потому что с Китаем, так же, как и с Европейским Союзом, одна и та же модель торговли. Это в одну сторону сырье, в другую сторону готовые товары, оборудование, запасные части, ингредиенты для того, чтобы что-то выращивать, чтобы делать лекарства. И, кстати говоря, последняя история с коронавирусом очень существенна для нас, потому что Китай – это партнер номер 2 в российском внешнеторговом обороте. Его доля занимает примерно 16-17%. И то, что происходит в Китае, очень чувствительно для того, что будет происходить с российской экономикой в этом году.
Ну да, мы об этом еще поговорим, я думаю. Наталья Васильевна, а вот что можно сказать о регионах, ну, скажем, пока без столиц? Вот есть успешные регионы, а есть неуспешные. Вот кто-то взял вдруг и там сделал такой рывок за последние пару лет, да, изменил ситуацию, а кто-то нет.
За пару лет ничего не изменилось.
Хорошо,
все
давайте
инерционно.
За 5.
Но я бы сказала, что если брать, то с 2000-х, потому что основные рывки были сделаны в нулевых. А потом уже донашивали, как говорится. Да? Угу. И эти рывки мы
то
знаем...
То есть по инерции, да?
Ну, и кризис там был, 2009 года, следующий кризис. И никаких уже особо рывков-то не было. А в нулевых, конечно, у нас появились регионы новой индустриализации. А той же Калужской области рванул, Татарстан очень неплохо. Калининградская область двигалась. То есть были регионы, которые росли индустриально и быстрее. В случае Белгородская очень неплохо. А потом такой статус-кво, потому что тогда были факторы роста. Тогда можно было привлекать инвесторов разных, в том числе глобальных. Тогда росли рынки, и спрос рос. А сейчас что, с чего расти, извините?
Ну как, нам же обещали это импортное замещение, да, вот, например. Ну и что из этого получилось?
Что-то получилось. По пищевой промышленности снижение резкой конкуренции привело к двум следствиям. Первое следствие. Действительно, объем внутреннего производства вырос. Часто, правда, в сырах за счет того, что туда добавляли импортное пальмовое масло.
Да и добавляют.
Сейчас спрос на них немножко снизился. И второе следствие – это то, что цены выросли. Потребитель же за все заплатил. Меньше конкуренции, мы свободнее с ценой. И так бы оно и шло, ну да, уже с подросшими ценами. Этот рост продолжался до тех пор, пока не начали падать доходы населения. Фактически пищевая промышленность уперлась в потолок платежеспособного спроса. Все, приехали. 2% роста, ну 3, не 6-7, как было до санкций. У нас 2 года были, 7% рост. А сейчас вот как получится.
Ну, то есть это плата за фактически за санкции, нет, за Крым и так далее.
И за это тоже, потому что замещать все время худшим и более дорогим – это неправильно. Наверное, в чем-то можно было отечественного производителя поддержать. Я считаю, что часть субсидий была сделана верно. Но только у меня детский вопрос, почему я получала избранный крупняк, только агрохолдинги. Но это обсуждаемо. Но то, что снижение конкуренции привело к росту цен, это медицинский фактор.
А что можно сказать действительно об этой новой индустриализации? Вы, наверное, хотите еще какую-нибудь индустриализацию увидеть, зная ваши взгляды, а ее вот нет. Может быть, новое правительство что-нибудь сможет здесь сделать?
Мы увидим. Вот нужно обязательно следить за тем, что происходит, за тем, что делает новое правительство. Во-первых, мы видим усиление социального аспекта. Явно есть поручение вот, усилить внимание, да, именно к этому. О чем идет речь? Об ипотеке, о лекарствах, о материнском капитале. Да, о завтраках, это тоже очень хорошо.
Да, вот Дума приняла сегодня в третьем чтении это самое про завтраки. Непонятно, правда, кто платить будет, но не важно.
Ну, не важно, все равно ну, вот здесь, да, здесь это есть. Второе, явно есть поручение рост, модернизация. Значит, это может нам не нравиться, потому что это видно, что это собирается делать прежде всего через национальные проекты, то есть через административную систему, через вот такое проталкивание. Но, с другой стороны, есть такие осторожные слова о содействии Центрального банка. Да? То есть можно надеяться на то, что правительство будет договариваться с Центральным банком о более активной и стимулирующей политике. Видим акцент на то, что называется средний и малый бизнес, на регионы, вот на совещания в регионах, да, попытка разобраться, что делается внизу. То есть вот движуха, непонятно, правда, к чему эта движуха приведет. То ли к такой вот экономической либерализации, на которую мы надеемся, и слова о том, что будет снижена регулятивная нагрузка на бизнес, они действительно станут правдой, действительно она начнет снижаться. Или там жесточайшее правоприменение. Или вот наоборот, настолько сильна инерция, и прежде всего в головах и в делах, что будет по-прежнему все больше накидываться на экономику сетка правил, огосударствления, сетка надзора, контроля, лишение всех нас права на частную жизнь, потому что...
Компьютерный ГУЛАГ, как в Китае. Там,
ну, во всяком случае, банковская тайна, налоговая тайна, тайна частной жизни, они постепенно испаряются. Здесь очень важно, что будет происходить во взаимоотношениях с центром и с регионами, потому что мы, конечно же, хорошо понимаем, что российская экономика стала экономикой вертикалей, стягивание все в центр. Это относится не только к бюджету, но и к кредиту, и к ресурсам, и потоки людей, они моноцентричные, и, конечно же, к собственности, когда в центре сосредотачиваются активы. Вот начнется ли это движение назад, но не с точки зрения того, что вот давайте регионы кормить больше, то есть перераспределять больше. Или же все-таки начнется движение, ну, чуть, во-первых, в большей доходной базе. В части того, что бюджетный федерализм начнет быть не просто словами или перевернутой величиной, а начнется вот чуть больше движения.
Ну, то есть не гонять деньги, условно говоря, в Москву,
а потом раздавать чтобы гонять. Через Москву. Мы очень хорошо знаем, вот на примере каждой семьи, если семья зависит от кого-то, от чего-то куска, если она живет в условиях крайнего дефицита доходов и не может распоряжаться своими ресурсами, то эта модель, она обречена. Модель такой семьи, она не сможет стать по-настоящему самостоятельно, имущественно. Она обречена. Она не будет расти, она не будет развиваться. То же самое относится к местным, к локальным экономикам, к региону. Если они зависят исключительно от федеральных денег, от трансфертов, от федеральных проектов, которые удастся добыть, если им хронически по обязательствам на них возложено, не хватает доходной базы, если они могут в меньшей степени распоряжаться своими имуществом, доходами, которые возникают на их территории, то, конечно же, это перевернутая пирамида, которая очень неустойчива.
Хорошо, Наталья Васильевна, а что вы там скажете вот по поводу этих отношений с регионами? Как на самом деле складывается ситуация? Ну вот там то, что через центр, да, потом раздают, а раздачи-то они неравные, кто-то больше получает, кто-то меньше. Я помню, раньше было там на Дальний Восток давали, ну на Чечню всегда. А что сейчас?
Ничего не изменилось, ситуация усугубилась. Доля трансфертов, а это безвозмездная помощь, доходов бюджетов регионов выросла с 17,5% до 19%. Это докидки на нацпроект, это раз. Я вот не поленилась сегодня, скачала всю базу субсидий, посмотрела на что. Мама, ты моя, там сотня и на детские дошкольные учреждения, и на выплаты каким-то семьям в сельской местности учителей. Все регламентировано.
А это все из Москвы идет?
Это трансферт, который добавляет денег к региональному бюджету, но только на эти цели.
На конкретные, да?
Ты, сволочь, в регионе ничего не знаешь, на что эти деньги-то тратить. Мы, федеральное министерство, лучше знаем. И эта раздача идет год за годом усугубляясь, ничего не меняется. Объем субсидий регионам вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, то есть почти в полтора раза. И они все вот так вот разблюдованы четко-четко на что.
То есть это значит, что какой-то чиновник сидит в Москве, да, смотрит, условно говоря, в Носкоп, да, и говорит, вот в этом регионе на детей там на завтраки нужно дать столько-то, а в этом-то столько-то, а в этом-то столько-то. А внизу только исполнители.
Еще веселее. Все, заключено еще месяц назад было более 1500 договоров между регионами и федеральными министерствами о достижении целей нацпроектов. Перед этим федеральные министерства раскидали каждому региону, какая у него будет конкретно цель. Это на страну, а так, а по субъектам все по-разному. А сейчас раскидали еще одну фишечку. Я только что из одного региона вернулась. Каждому региону своя пропорция. Сколько тебе субсидирует федеральный бюджет, те же горячие завтраки, а сколько ты должен изыскать в своем бюджете. Совсем бедный, процентов 99 просубсидирует. А если малость так покрепче, ну давай, парень, работай. Поэтому вот это вот ручками-ручками управление, оно только усугубляется.
Так это при Медведеве все эти решения приняты? Или теперь при новом премьере товарища Мишустина?
Нет, во-первых, конечно, они все
или
раньше.
Или все это по инерции?
Это абсолютно инерционная система управления, которая может только усугубляться. Потому что система остается предельно непрозрачной этой помощи. Я тут не соглашусь, что у нас возможен нормальный бюджетный федерализм в части доходов, потому что страна, живущая на нефтяную ренту, не может быть доходной по федерализму.
А что, нельзя посчитать бюджетную обеспеченность и как-то ее усреднить? Вот один плохой регион, там добавить побольше
так
где-то...
Так считается.
А почему Чечне вот столько, а Красноярску на Универсиаду столько, а Владивостоку теперь денег не надо, условно говоря,
надо Приморскому краю? Простая деталь. Я говорю о доходах. Угу. А по расходам, там понятно, что надо делать, ну какой чинаж. Слушайте, ну увеличьте прозрачную выравнивающую дотацию хотя бы до половины всех трансфертов. Ее регион тратит как хочет, как считает нужным. Она у нас сейчас 35-37%, а во все остальное вот так. А еще есть чудесные иные межбюджетные трансферты, которые выросли на 70%+. И уж как их раздают, я там со свечкой не стояла. Это вообще никакой не бюджетный федерализм. Ну хотя бы в распределении наведите какой-то уровень прозрачности. Не мог. И не хотят.
Вы знаете, до смешного напоминает вот еще советскую экономику, когда была проблема дотационных предприятий, и им было очень плохо, и они не развивались. И тогда была
теперь дотационные регионы.
Да, и тогда была попытка их перевести на хозяйственный расчет. Ввести какие-то нормативы, значит, дать возможность, чтобы предприятия зарабатывали. Вот это на самом деле очень похоже. Беда в том, что все это замечательно, но мы видим уже, наверное, застарелые, крупнейшие проблемы, которые вот возникли, да, в отношениях центра региона. 15-20 регионов – это зона национального бедствия с очень низкой продолжительностью жизни, где разница между средней продолжительностью жизни по стране и продолжительностью жизни у них – это до 10 лет, с криминалитетом, со всеми проблемами и так далее. Мы видим огромную проблему исторического центра России – как центральной России, так и северо-западной, Поволжье, когда население стягивается в крупнейшие города и происходит опустынивание.
Ну, в некоторых регионах, мне кажется, это неизбежно, где-нибудь на севере, когда строились вот эти моногорода, там производство закрылось, ну куда людям, куда-то надо бежать, в конце концов.
С одной стороны, да, а с другой, что остается, да? Остается пустеющая земля, которая не изменяется. Причем, ну хорошо, Тверская область та же самая, да, это вещь историческая. Опустынивание, человеческое опустынивание относится к большинству регионов центральной, северо-западной России.
А у вас есть объяснение, почему Тверская область опустынивается, а какая-нибудь Калужская нет?
И она то же самое тоже делает,
да? Конечно. Да, конечно. Мы очень просто. Возьмите плюсы населения в крупнейших городах и сопоставьте по каждой области население 1989 года, например, да, и 2019 года, вы увидите огромные минусы. Минус 200 тысяч, минус 400, минус 500 тысяч человек и так далее. И вот это стягивание, где крупнейшие города, типа Москвы, отвечают человейниками, отвечают гигантскими человеческими казармами, в общем-то, нечеловеческой средой, которая с утратой инфраструктуры любой социальной. Знаете, я вчера зашел на сайт плановых отключений Россетей. И увидел, например, что один из поселков Тверской области отключает вот сегодня, сейчас от электроэнергии отключает на целый месяц. Там, кажется, с 3 февраля по 28 февраля. Там график отключения по областям, где, да, есть день, есть два, есть три, есть месяц и прочее.
Вот, ну, типа перетопятся, да, со свечкой посидят.
В феврале.
Ну, люди же не протестуют.
Поселок
вот
городского типа. Вот это ухудшение качества жизни, вот это стягивание в вертикаль, при том, что, конечно же, российская экономика должна была бы быть распределенные, обеспечивать, несмотря на разные климатические условия, более-менее однородное качество жизни по всей территории, давать возможность расселяться там, где можно жить. У нас огромный объем земли, незаселенной, находящейся, кстати, в государственной собственности, вполне пригодной для проживания, например, в части сельскохозяйственных семей.
Ну, так оно и сложилось. Вот Россия превратилась в страну мегаполисов, агломераций.
Превращается.
Да, превращается. Такой головастик, который хвостом сосет нефть и газ из семьи.
Да? Еще не превратилась, потому что более 100 миллионов человек живет в средних и малых поселениях.
Вот голосуют они за Владимира Владимировича Путина в этих средних и малых поселениях. Значит, всем довольны. Вот.
Ну, давайте все-таки регионалистов.
Да, мы вам даем слово.
Экономисты немножко включатся и скажут следующее. 23% россиян уже живут в городах-миллионниках. Еще 10% живет в полумиллионниках до миллиона. Это объективные тенденции стягивания людей туда, где лучше инфраструктура, есть рабочие места, лучше качество жизни, ничего с этим сделать нельзя.
Как это нельзя?
А сделать с этим можно вот что. Тем, кто хочет сдвинуться и найти лучшую работу, получить лучшее образование, стоило бы хотя бы немного помочь. Тем, кто не может, не хочет сдвинуться, государство должно обеспечить минимально необходимый пакет социальных услуг.
Наталья Васильевна, ну вот я вам скажу, ну вот, например, если бы не было этой аферы с Новой Москвой, да, когда одни люди купили землю, потом, значит, нам рассказали, что там будет новый чуть ли не федеральный центр строиться, а потом этого центра не строится, но этот кусок приезжий к Москве, земля подорожала в 3 раза, и теперь там строят, действительно, как сказал я.
Большой девелоперский проект.
Да, имени Дмитрия Анатольевича Медведева.
И еще метро протащили туда.
Ну да, так да. Это что? Что стимулирует российское государство? Вот он, национальный проект, да. Чтобы девелоперы заработали и чтобы люди из всей России, у кого есть немножко денег, вот в эту кредитную петлю, значит, впряглись.
Можно я скажу, чтобы было не будь этого девелоперского проекта? Они продолжали стягиваться в окружающую Москву, Московскую область, где жилье подешевле и можно купить.
А там было бы малоэтажное строительство.
Я вас умоляю. Они приняли это решение где-то там на задворках, и что-то я не видела, что оно выполняет. Все тоже вид сбоку, потому что стягивающие факторы фантастические, деньги концентрируются в Москве. Поэтому первое,
так
что
не надо быть... концентрировать столько денег в Москве, чтобы на тротуары так, и на плитку штука тратили.
Я уже устала попугайничать, но придется. Первое. Страна, в которой такая нефтяная рента гигантская, это первый фактор, в которой вертикальнейшее управление, второй фактор, и третий фактор, в которой доминирует крупный бизнес со штаб-квартирами, преимущественно в Москве, перетягивающий прибыль на штаб-квартиры, она вот так и будет развиваться.
Вот на самом
деле. А вот возражение можно?
Здесь не может быть возражений, потому что это действительно так. Дальше мы добавим к этому госсобственность, вертикали управления. Речь на самом деле идет о том, что надо бы рассуждать о другой модели экономики. Да, действительно, пока мы остаемся преимущественно сырьевой, да, пока мы государственны, да, пока активы собираются вот в эти в упрощенные пакеты, и люди начинают собираться вот под прямое управление, люди начинают пакетироваться. Да, действительно, вот этот такое движение к опустыниванию, к концентрации все в центрах, его невозможно остановить.
А может быть, есть плюсы? Вот Наталья Васильевна говорит, там новые есть. Технологии, я вас слышал на конференции, да? Там
есть
какие-то.
Плюсы.
Где плюсы? Тогда хоть порадуйте нас чем-нибудь.
Элементарно ВАЦ. Первый плюс. В городской среде происходит более быстрая модернизация человеческая. И люди немножко и думают, и живут по-другому. Второе. В городской среде вы не так крепостной зависимости в крупном городе. Попробуйте в каком-нибудь райцентре, что-нибудь вякнут, вас снесут с работы, и альтернативы у вас нету. В большом городе у вас всегда есть альтернатива в поиске места работы. И это раскрепощает людей. Третья альтернатива. Здесь быстрее все нововведения проходят, потому что это очень плотная среда с большим общением. Поэтому есть плюсы в городском развитии.
Есть,
это
конечно.
Две разные истории. Что делать с перифериями, они будут пустеть и дальше. Ну, примите, наконец. Можно я скажу совсем гадость? Страна в 17 миллионов квадратных километров сколь-нибудь равномерно заселена быть не может.
Не, это об этом и нет
проклятие
речи.
Расстояний.
Но об этом
и второе,
речи нет.
И второе, очень важное, да, что стягивание в города на минуточку идет второй век подряд. Просто когда-то село, рожая больше, себя воспроизводило. Сейчас не воспроизводит.
Слушайте, ну опустыниваются и достаточно благоприятные для жизни территории.
Не важно.
Вы согласитесь?
Знаете, в сельском хозяйстве столько работников давно не надо.
Не обязательно
в
сельском хозяйстве. Но средний город, почему гибнет?
Знаете,
это
в общем,
правда.
Знаете, вот эти аргументы, они есть. Мы много раз их слышали, конечно, это так. Но должно быть чувство меры.
У кого?
Хороший вопрос.
Есть президент, есть правительство новое теперь, есть Дума, есть Совет Федерации, есть элиты. Где их чувство меры? Они не видят, что происходит в Москве?
У властей, во-первых. Во-вторых, то, что мы делаем как общество, можно я скажу «мы», да, потому что нас все время заносит. Вот нас сейчас в части там, концентрации, централизации, опустынивания...
Это естественный процесс.
Это естественный процесс у нас заносит, это очередной перебор. Это вот, что касается свободы, поиска места работы, отличной жизни, инновации. Знаете, вот если бы нам сегодня оказаться лет на 10 в этих человеческих казармах, в человениках, которые не рассчитаны на семейную жизнь, не рассчитаны на свободную жизнь, рассчитаны на жизнь на улице, где люди реально поднадзорные, они с высокими рисками, собраны в огромных, очень простых, упрощенных, странных поселениях, в общем-то, нечеловеческих. Вот давайте мы там будем рассуждать об инновациях, о том, как быстро все происходит. Это будущее гетто. Это то, что обязательно обесценит вот то, что находится внутри Москвы. Гетто, окружающее Москву. Это источник огромнейших социальных рисков при любых перерывах в поставках тепла, энергии, воды и так далее. Это очень странное сооружение, потому что Москва стоит не на море, а Москва вот как бы в центре суши. И с точки зрения экологии это очень странная вещь. И вот эти два тренда, которые, конечно, родные там братья и сестры, с одной стороны, все стянуть, упакетировать, упростить, управлять прямую, считать, что ты это можешь делать, а с другой стороны, сельские поселения, в которых живет ноль человек, один человек, еще ноль человек и так далее. Это очень странно. Вместо того, чтобы вместо чувства меры.
Я не понимаю экономически слово «чувство меры». Вот не понимаю.
Ну, хорошо. Золотая середина, баланс.
Можно я скажу простую вещь? Вот то, что вы рассуждаете, это фактически... Вы правы по поводу геттоизации. Я с вами спорить-то не буду. Только вы должны источник назвать. Это жадность девелоперов, которые не препятствуют системе управления городами. Вот и все. Плохое управление, потому что жадность девелоперов окорачивается городским планированием.
А плохое управление, потому что у общества отняты рычаги контроля.
Правильно. И я с вами полностью согласен. Да. И мы не будем сетовать по поводу человеников, объясним, почему так происходит. Почему людей погружают вот в эту абсолютно некачественную среду. Потому что с каждого квадратного введенного метра девелопер получает бабло. И много бабла.
И делится с чиновником, правильно?
А это я со свечкой не стояла, но догадываюсь.
Ну, судя по количеству судебных всяких процессов, арестов и комнат, забитых долларами, и какой-нибудь полковник
вот
Захарченко, которому
какое
только
чувство,
что, кстати,
меры? Нормально
приговор утвердили. Вот вам, пожалуйста, картина, она достаточно понятна.
Это понятно, но мы должны вернуться к главному. Потому что эта модель экономики неправильно устроенная.
Может быть, правильно устроенная модель экономики?
Да, модель экономики, в центре которой находится человек, семья, его потребности, где экономическая политика...
А вы можете привести пример страновой тогда? В какой страновой? Стране это правильно устроено?
Скандинавы.
Скандинавия.
Так, а Россию куда поворачивают? На восток, Китай. Значит, получается так, что хороший пример Скандинавии, а власть хочет предложить Китай.
Это занос.
Ну вот опять вы. То есть получается опять перегибы.
Да никакие это перегибы. Так удобнее всего. Те люди, которые сейчас управляют Россией, они же не за развитие, а за контроль. Контроль, когда вы все, у вас все как бы сверху решается и регламентируется. И девелоперы – это люди, которые помогают хорошо жить московской мэрии и, уверяю вас, московскому областному правительству. Это все группы интересов, которые выигрывают, а люди проигрывают.
Ну, то есть ничего изменить нельзя?
Можно, когда как? Люди начнут объединяться, отстаивать свои интересы, выбирать тех людей, которые будут защищать их интересы. Ну, извините меня, бароны-разбойники когда-то были в Соединенных Американских Штатах. Ну, проехали же немножко. И дикий мэр Рейли в Чикаго, правивший 40 лет, там такие веселые истории устраивал. Ну, поменяли же в конце концов.
Если у нас сейчас есть небольшая точка надежды, у нас все-таки произошла смена правительства, мы видим, что с этим правительством связана движуха, мы можем осторожно надеяться, что вот акценты на социалку, акценты на большие акценты на стимулы, акценты именно на региональную экономику. И такой более рациональный технократический взгляд на то, как рулить этим большим, в общем, действительно там, довольно ржавым, наверное, неправильным кораблем. С другой стороны, конечно, мы видим риски. Да, действительно, система национальных проектов и, это, короче говоря, попытка довести управление до каждого отдельного объекта, да, до человека, до компании, до проекта, до региона, вот вот это как бы два одновременных, да, ну, тренда, наверное, или две одновременно личины, как это будет сочетаться, увидим ли мы вот уклон в сторону той металлической конструкции, да, вот всех втиснуть, все проконтролировать, все проадминистрировать, и в конце концов получить абсолютно тормозящую экономику, потому что жить в такой экономике, вот, где все меньше свободы дышать для бизнеса или для активного человека, или для человека, который генерирует идеи, конечно же, это экономика, которая расти заранее известна, неизвестна, не может. Или наоборот,
ну, 1%, который рисует вот этот самый Росстат теперь, да?
Да, или мы наоборот получим вот все-таки...
Или 2.
Да, боюсь говорить о новом НЭПе. НЭП, кстати говоря, если мы вспомним новую экономическую политику, когда большевиков уже должны были снести, он был ответ именно на, прежде всего, на социальные риски, на крестьянские восстания.
Что-то не видно крестьянских восстаний,
крестьянские восстания.
А без этого Ленин бы не отступил.
У нас упорно там опросы показывают, что 75-80% народных удовлетворены жизнью. По-прежнему только большинство считает, что роль государства должна быть укреплена по всем социологическим
категорически
вопросам.
Протестую. Вот сейчас я вам приведу, пожалуйста, у меня есть домашняя заготовка. Мы поговорили со Львом Гудковым как раз о том, как изменилось общественное мнение, что люди-то видят, какие опасности и что выходит на первый план, на что им больно сейчас наступили. Дайте, пожалуйста.
Не бывает так, чтобы все было абсолютно статично. Остается, безусловно, проблема – это спад доходов, забота о экономической ситуации, ухудшение материального положения – это одна часть. А другая – то, что вот действительно изменилось в последнее время, это неожиданно для нас. Это выход на одну из первых позиций, это ухудшение экологической ситуации. В декабре об этом заявили 49%. Это самая большая доля ответов, говорящих о ухудшении ситуации. На втором месте там была ситуация в здравоохранении, дальше там возможность заработка, проблемы образования, личной безопасности, отношения с Западом и прочее. Но вот факт тот, что экологическая проблематика, которая, вообще говоря, всегда находилась там в нижней части списка страхов и проблем, она поднялась на очень высокие позиции в наших вот списках того, что люди волнуют, беспокоят и зачем они следят. В 90-е годы, когда ситуация была аховая в экономике, люди терпели, несмотря на кошмарную ситуацию с экологией на Южном Урале, в Прокопьевске, терпели, потому что, понятно, было, выхода нет. А сейчас отношение изменилось. Во-первых, повысилось некоторое требование к качеству жизни, это раз. Во-вторых, больше информированность и некоторая рациональность отношения к своему здоровью, оно тоже изменилось, особенно у молодых. Больше всего, конечно, заботят вот проблемы окружающей среды, экология, молодые, более образованные группы, жители крупных городов и промышленных центров в первую очередь. Старшее поколение гораздо меньше озабочено этим, оно привыкло терпеть, ну и потом это поколение индустриализации совершенно другими критериями оценки качества среды. А вот молодые, да, действительно. Плюс, что очень важно, эти движения, можно сказать, экологическое движение, несмотря на свою разрозненность, оно получило доступ к средствам информации. Оно как бы не политизировано напрямую.
И не под запретом.
И не под запретом пока. Хотя были, как вы знаете, стычки там по поводу дачи, вырубки реликтовых лесов и прочее. Тем не менее, какое-то действительно экологическое сознание начало утверждаться благодаря именно деятельности гражданского общества и чувству солидарности, ответственности, расширению горизонтов понимания этого. Я бы сказал при всем своем скептицизме, что это новое явление, и оно расширяется. И оно успешно. Вот, как ни странно, при всей относительности этого успеха оно имеет большой резонанс, гораздо больше, чем любые другие цеховые акты солидарности, врачей, учителей и прочее. Из чего оно состоит? Это, прежде всего, движение против мусорных полигонов, свалок. Ну, все понятно, тут никаких дополнительных объяснений не нужно. И люди отстаивают это. Второе, это то, что там церковь или еще кто-то покушается на экологические, на зеленые зоны, что тоже вызывает сильное возмущение. И третье, это, конечно, такой успех, как ШС, где все-таки всеобщий был протест. Как показывает наше одно исследование, 95% Архангельской области были против строительства этого, прекрасно понимая социальные, биологические, какие хотите, последствия этого дела. Поэтому, ну, я бы сказал, что это движение поднимается и имеет некоторые шансы на успех. Власть не может ничего противопоставить этого, кроме тупого такого сопротивления, которое легко, все аргументы власти легко опровергаются, потому что, понятно, коррупция и интересы групповые, клановые интересы это, и наплевательское отношение к людям.
Вот это был Лев Гудков, директор Левада-центра, известный российский социолог. Собственно, вот действительно это новое, мне кажется. Я не знаю, Наталья Васильевна, вы много ездите по регионам. Каково ваше впечатление? Вот это экологическое движение или движение за нормальную среду, оно может иметь какой-то успех, влияние на власть?
Первое, оно не общестрановое. Это надо очень четко понимать. То, что Архангельская область и окружающие территории в этом участвуют, без сомнения. То, что вся Московская область и соседние, прилегающие про полигоны и про мусоросжигательные заводы, это точно, да. Но в Кемеровской совершенно другая история. Там подземные, надземные карьеры уже так близко подошли к жилью, что люди боятся, что у них просто обваливаться будут дома. Поводы разные. Не стоит говорить об общероссийской повестке. Эти повестки достаточно локальны. Они, как правило, резко возбуждаются, группы людей, когда власть идет напролом и давит. Сейчас пытаются играть чуть аккуратнее. Я думаю, что эта волна, она немножко пойдет на спад. А вот, например, в здравоохранении у нас ничего не получается, никакой толковой солидарности. А хотя оно стоит на второй позиции, долго стояло, да, после сейчас доходов, да, состояние здравоохранения. Да. Власти начали реагировать. Я вот посмотрела по 2019 году, на здравоохранение расходы бюджетов субъектов увеличились на 23%. Это приличные деньги.
Ну так сколько лет разрушали?
Куда 10-15, насколько эффективно все это организовано, это-то не обсуждается. То есть здесь проблема заливки деньгами идет в чистом виде, потому что простых, хороших решений нет. Система неправильно устроена очень сильно. Поэтому будем посмотреть. Экология, соглашусь, но еще раз, это не общероссийская повестка. Она активирована локальными
историями. Я бы сказал,
историями.
Что под экологией-то прячется политика, понимаете? Мне так кажется, я не знаю.
Не уверена, что переход так прям. Не уверена.
Ну, почему люди не могут заниматься в открытую политикой, а вот требовать, так сказать, нормальной среды могут? Нет. Или там по поводу поликлиники выступить, или еще что-то?
Мне кажется, вы преувеличиваете.
Ну, возможно. Хочется видеть что-то хорошее, в конце концов, а не только верить в правительство, которое вдруг что-то начнет делать эффективно, когда до него все делали не очень эффективно.
Нет, не вдруг что-то. Мы видим, что власти почувствовали, что социальные риски повысились.
Это правда.
Вот это хорошо.
После, это было особенно заметно после повышения пенсионного возраста. И в таких вертикальных экономиках, государственных экономиках, всегда есть торговля.
Но они смотрят на соцопросы.
За кусок между обществом, между народом и властями, и между элитами. Вот сейчас как бы власти увидели этот растущий социальный риск и отвечают на него. Новое правительство, оно отвечает. Вопрос, этот ответ будет именно как это было раньше, то есть кормление.
Заливка деньгами.
Деньгами, подбросить кусок и так далее.
Там, где шумят.
Или все же, да, кроме вот этого, начнется вот этот вот... освежение, да, то есть начнется тема стимулов, послаблений, снижения регулятивной нагрузки, ограничения вживания там бесконечного увеличивания штрафов, норм, отчетности.
Вы административный кодекс проект видели?
Да все растет.
Грабить же хотят.
Все растет, да. Я вам на это могу любую статистику приводить по поводу того, что там с момента принятия уголовный кодекс, административный кодекс в объемах выросли в 3 раза. Это все хорошо известно.
Суммы штрафов растут как катастрофически.
Но я сейчас говорю о том, что в подобных системах бывают повороты. Бывает. Международная практика об этом говорит. Иначе наша деятельность в качестве экономистов является совершенно бессмысленной. Мы будем все время говорить, что вот тренд, он один, он туда, вот он абсолютно неправильный, он к ухудшению и так далее.
Конечно.
Мы все-таки, когда говорим об этом, мы все время надеемся на обратную связь. А что именно? На изменение модели экономики. Потому что в центре экономики не человек, не семья. В центре модели экономики представление о том, что это человек нарушающий, за которым нужно следить, которого нужно ограничивать, которого нужно вот как бы Этот человек слишком много хочет. Вместо этого правильная модель экономики – это модель экономики, в центре которой является человек действующий.
Он будет таковым, когда он этого потребует, а сверху ему этого не дадут, потому что система работает на себя. Поэтому маниловщина остается маниловщиной.
Знаете, я хочу сказать...
Не обзывайся.
Давайте это мы... Вот классика то, что бывают и повороты сверху.
Я вот хочу...
Вспомним Китай.
Ну, хорошо, давайте проверим, что когда один царь, или вспомним, один царь умер, да, пришел наследник, вот, и он начал отменять крепостное право.
Я хочу сказать, что Дэн Сяопина никто не видел в начале 70-х годов. Никто не предполагал возможный поворот Китая. Никто не предполагал. Ни один политолог. И это все была абсолютная маниловщина, когда-либо, что-либо изменение в жесточайшей административной системе
Китая. С другой стороны, никто не предполагал, что Сталин разрушит НЭП такими варварскими методами. Это тоже вот юбилей сейчас, пожалуйста, значит, соответствующий. 90 лет назад никто не мог предсказать, что будет катастрофа, голодомор, 5 миллионов жертв и так далее. Надеюсь, этого не будет, но я все-таки хочу спросить. А в нынешней ситуации, вот что угрожает вот этой вот вертикальной, ну, такой утомленной уже от этих лет такой жизни экономики? Там, ну, я не знаю, китайский кризис, вирус вот этот,
падение цен. Смотрите, это очень ясные вызовы. Это очень ясные вызовы. Значит, дело не в санкциях. В санкциях это такое медленное технологическое удушение. Значит, дело... Ну, во-первых, это замедление мировой экономики. В этом году ей хуже, чем в прошлом, а в прошлом было, чем позапрошлым. Во-вторых, черный лебедь действительно до сих пор никто не понимает, к чему приведет эпидемия коронавируса. И уже заметны признаки сокращения у крупнейших технологических компаний. Эти проблемы коснутся и нас с точки зрения спроса Китая на сырье, и с точки зрения поставок или прекращения поставок,
комплектующих
и так далее. Это уже существует. Как глубоко это дойдет, этого не знает никто. Третье, есть проблема финансовых пузырей, глобальных финансов, есть пузырь в США, есть очень крупные внутренние долги и так далее. Вот, короче говоря, Мы функционально зависим от мировой экономики. Нам не нравится сегодня сильный доллар. Сильный доллар – это всегда низкие цены на сырье. В общем, оттуда может прилететь шок финансовый. Тем более, что мы к такому шоку, к тому, чтобы воспроизвести это во внутренний кризис, давно готовимся. Мы
тут еще и ЮКОС, вот видите, суд выиграл. 50 миллиардов евро – это, значит, 3 триллиона рублей.
Мы воспроизвели… Дело не в этом. Заплатить. Это все как бы дырочки, да? Пока мы воспроизвели спекулятивную модель финансового рынка, где 50% нерезидентов на рынке акций, они живут, где больше 30% нерезидентов в государственных облигациях, где в деривативах очень рискованных рынке производных финансовых инструментов тоже 50% нерезидентов, иностранцев. То есть вот эта вся модель, она уже приводила вот как спусковой крючок к кризисам внутри России в 98-м году, в 2008-2009 году, в 2014 году. Короче говоря, этот год – это год более высоких рисков. Может быть, риски кризиса – это где-нибудь 20-25-30%, я так оцениваю, который может залететь изнутри. Поэтому вот эти вещи, они реальные. Кризисы в таких экономиках, как Россия, происходят 1-2 раза в 10-15 лет. И мы пережили уже не одну такую волну. Да, конечно, они могут нарушить любые добрые намерения. И при любом обострении ситуации снаружи, экономической ситуации снаружи, вряд ли мы можем ожидать экономической либерализации. Это, скорее всего, будет наоборот, как бы высокогание.
Сейчас мы Наталью Васильевну попросим посмотреть с региональной вот этой стороны тоже на эту ситуацию. А действительно, вот начнется эта вот китайская зараза влиять на мировой рынок, там деньги потребуются на другое, на какие-то стабилизационные меры, начнут резать какие-нибудь, как говорить, косты, да, национальные проекты, там всякие планы, мост через Лену опять не будут строить, еще что-нибудь такое. Вот что будет-то там, внизу?
Во-первых, мы все это уже проходили. Во-вторых, экономика России достаточно простая экономика. Даже если просядет металлургия, цена на нефть, подожмут пояса и просто какое-то количество лет будет тратить фонд нацблагосостояния, пролонгирует, как в свое время, пенсии неработающим пенсионерам. Несколько лет не поплатим. Что-то еще в социалке. Наше государство, оно простое. Оно сегодня дал, завтра взял и объяснил, почему не можешь дать дальше. И будет это все очень инерционно идти. И вот когда эта поганая инерция закончится, кризисы будут ее стукать, но они не сломают эту систему. Потому что у государства абсолютно развязаны руки, а у людей безгласное состояние. И вот когда это обломается, у меня ответ простой. Когда российское крупногородское население будет менять свои ценности, оно их уже меняет. Это не деревня будет вопить. Это Москва будет вопить, Питер, города-миллионники.
Она уже на улицу-то ходила
вот летом. Так. И по-другому не получится. Цена на нефть играет на том, как дольше продержится, меньше. Продержится. Инструментов продержания столько, крючков для подвески столько, что продержится.
А вот давайте мы народ послушаем, собственно, а народ-то что у нас?
Устойчива ли экономика России?
Зависимо от нефти, газа. Они не всегда будут сильнее, наверное, все-таки. В будущем, я так думаю. Коррупция. Потому что она и съедает страну понемножку, да. Уже съела.
Нет, конечно. Потому что везде нехватка, денег нехватка у всех наличных денег и так далее. Куда ни глянешь, у всех проблемы. Работа вроде идет, а денег нет. Коррупция, не специализированные руководители разных государственных структур, которые не разбираются в деле. Вот это все вместе дает результат плачевный.
Нет, конечно, но потому что у нас непонятно, что завтра будет, понимаете? У нас никаких же планов нет. Какая может быть устойчивость при отсутствии планов даже до ближайшего времени?
На данный момент пока устойчиво. Кто может ей угрожать? Но это внешние факторы, как правило, это доллар, евро.
Но можно посмотреть на социальные выплаты, рост зарплат, пенсии, инфляцию. Ну и вот ответ. Много денег выводится из бюджета, поэтому которые могли бы пойти на социальные выплаты и улучшение жилищных также условий граждан, которые в них нуждаются.
Ну нет, конечно. Потому что сырьевая экономика. Страна, в которой совершенно не развивается производство, страна, в которой банковский сектор отсутствует как класс вообще. Как страна с такой экономикой может быть устойчивой? Нет, конечно. Ну, коррупция, безусловно, и очень плохое образование.
Ну вот мнение на улице, а у нас в Твиттер-опросе на первое место вышла коррупция во власти, я не ожидал, 88%, а санкции Запада, китайского вируса и войны в Донбассе в общей сложности, 12% только боится.
На самом деле у меня вот немного другой прогноз. Значит, Москва, валовой внутренний продукт на душу населения, больше 20 тысяч долларов, где-то 22.
И это по банковскому курсу, не по паритету.
Ну, это отдельный спор финансовый, да, вот сейчас не будем это.
Не будем.
Да. Это примерно уровень Чехии. Можно сказать, что Москва – это где-то Прага. И в этом смысле…
Так есть Африка, нам Наталья Васильевна тут же скажет, где Африка в России.
Сейчас скажем. Есть, естественно, регионы, где 4 тысячи, 3,5 тысячи долларов на душу населения. Это, предположим, восточные регионы, мы их знаем. Ну, например, Республика Хакасия. Да. Но часть регионов вокруг Москвы на северо-западе особенно являются очень бедными. То есть Москва с этой точки зрения, она довольно устойчива. Если разбираться в мировых кризисах, когда люди в столице выходили на улицу, то уровень благосостояния валового внутреннего продукта должен упасть примерно в 2-3 раза. Это было на Украине, это было в Индонезии. А вот что касается регионов. Мы же хорошо знаем, что есть так называемая низкобюджетная модель, когда люди дорабатывают в темные, в серые экономики, и доля так называемой неформальной занятости, она выросла после 2008-2009 года, и это обычный амортизатор от садов и огородов до работы в такой серой экономике. Где 20 миллионов человек сейчас работают. И вот это будет увеличиваться.
Хорошо, я вынужден Наталье Васильевне дать тоже завершающее слово. Все-таки ваши страхи, да, и ваши, наоборот, не страхи. 2 минуты у нас есть.
Первое. У меня нет страхов. У меня очень спокойный взгляд на ситуацию. Я четко понимаю, что в долгую она изменится. И присоединюсь к вам, я не совсем понимаю, в какую сторону. Тут развилки. И я четко понимаю, что в короткую никаких особых изменений не будет. Ну, денег подбавят или денег убавят. Система настолько устаканилась, что сдвинуть ее и поменять. Что территориальную систему, что управленческую систему крайне сложно. И с последней стороны, мне не хотелось бы, что это было бы опять кувалдой по башке. Проиграют люди, это проверено. Хотелось бы, чтобы мозгами потихоньку меняли, но пока не вижу.
Ну что значит кувалдой по башке? Могут же быть вполне разумные меры, могут, о которых мы довольно много говорим.
Могут.
Если люди говорят, что коррупция уже достала, ну, в конце концов, даже эта власть может что-то здесь сделать.
Выборочные посадки. Делает цайк. Делает, работает.
И не страшно.
Система не меняется, а выборочные посадки. А я бюджетник, мне просто, у меня нет никаких других заработков. Я бюджетник. Поэтому мне лично не страшно. А за страну мне очень тревожно. Потому что она идет прямым ходом в отстающую какую-то группу. Прямым ходом.
В любом случае, мы надеемся на эволюцию. На эволюцию, на изменение модели экономики, на совершенно другой стиль управления. И мы надеемся, самое главное, на экономику, в центре которой будет семья.
Ну что ж, семью мы тоже знаем, которая из разных людей, которые замечательно управляют Россией, вот, становятся за эти годы миллиардерами, и все с ними хорошо, а вот с обычной семьей все, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, здесь мы поставим многоточие и поглядим, что будет дальше. Хотя, конечно, вот на этом фоне, о котором сегодня было рассказано, совершенно невозможно понять, зачем нужно менять Конституцию. Я благодарю Наталью Зубаревич, Якова Миркина, Льва Гудкова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.